Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, архимандрит Алексей Выложанин. Здравствуйте, батюшка! Мы рады приветствовать вас в нашей студии.
Добрый вечер, Сергей! Добрый вечер, дорогие телезрители!
Дорогие телезрители, мы работаем в прямом эфире. Все интересующие вас вопросы вы можете задать нам по телефону 8-495-781-49-54. Также номер телефона периодически будет появляться на ваших экранах, и мы ждем ваших звонков. Отец Алексей, у нас идет рождественский пост, и, как известно, пост – это время, когда можно заглянуть внутрь себя, бороться с различными страстями и как-то исправляться и достойно подойти, так как рождественский пост, к празднику Рождества Христова. Самый страшный грех и самая страшная страсть, как определили многие святые отцы и вообще в нашем учении, это гордыня. Давайте поговорим сегодня как раз о этом грехе, этой вот пагубе нашей
Давайте
души.
Давайте попытаемся
да.
осветить
Все-таки
эту тему.
Что такое гордыня? Или гордость.
Ну, гордость – это когда человек начинает превозноситься от тех или иных достоинств, которые у него есть. Вот. А иногда даже начинает превозноситься от тех достоинств, которые, как ему кажется, что у него есть, но которых в нем нету. Мне всегда очень нравилось. Вот гордыни можно избежать в том случае, если мы будем всегда помнить старца Симеона, слова Псковского, Псково-Печерского, который говорил: «Мое у меня только грехи, а все остальное от Бога». Когда мы будем понимать, что все, что есть, ум, здоровье, благополучие какое-то, все дает Господь нам в нашей жизни, то как мы этим всем пользуемся? А наши – это только грехи. Если мы будем помнить об этом, то тогда, наверное, чувство гордыни в нашем сердце присутствовать не будет ни в каком случае.
А вот есть ли добродетели, которыми можно гордиться?
Ну, добродетели, ими надо жить, а не гордиться им. Потому что когда мы начинаем превозноситься, то тогда получается, как мы три фарисея, да, один стоял и говорил, что как благодарил Бога за то, что какой я хороший, вот, за то, что я делаю то-то, 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 живу по заповедям Божьим, вот, закон Божий исполняю. А второй стоял и просто тихо в уголочке молился: «Боже, милостив будем и грешному». Вот «Боже, милостив будем и грешному» ведет человека к Царствию Божию, понимаете? А вот это вот восхваление своими достоинствами, как ему казалось бы, к сожалению, ну, оно, может быть, не ведет к падению, но человек остается на том же духовном уровне, на котором он есть, совершенно не преображаясь и не открывая свое сердце для Бога.
Вот мы редко можем посмотреть внутрь себя и сказать: да, вот я горжусь, я гордый человек, и мне нужно исправляться. Вот как можно определить вот самому, какие грехи, возможно, предшествуют вот этому греху? Как определить действительно, что я гордый, и мне нужно изменяться?
Ну, гордость – это, во-первых, гнев, когда в нашем сердце появляется. Вот, раздражительность какая-то, вот, когда мы начинаем ощущать, что вот люди нас не понимают, мы такие талантливые или, допустим, облеченные властью, вот, а вокруг, вот это уже какая-то гордость, росточки ее внутри нас появляются. Ну и, наверное, отсутствие любой добродетели или ее неумение, значит, воплощать в своей жизни добродетели ведет человек как раз вот гордыня. А гордость, мы знаем, что страшный грех. Это же первый грех, практически, который существовал еще до грехопадения человека. Деница, возгордившись, да, был низвергнут. Это, мы, к сожалению, об этом всегда забываем, а помнить бы надо было.
Самый страшный грех, действительно. Но вот когда нам говорят: ты гордый человек, говорит священник, может быть, это близкие люди или даже просто твой коллега или знакомый, ты гордый человек. Задаешь вопрос внутри себя, действительно, почему я гордый, ведь я вот что-то делаю так, так и так и так. Тяжело принять какую-то критику в свой адрес. И вот тебе сказали: ты гордый человек, ты хочешь ответить. Вот Это в этом
Вы
действительно.
знаете, вот если ты когда хочешь ответить на этот вопрос, то, наверное, действительно гордыня
А
присутствует
что в этом
в
случае, да,
нашем
внутри-то
сердце.
борьба происходит?
Но надо согласиться, наверное, действительно, где-то со стороны человеку виднее, может быть, какая-то гордыня действительно в нас есть, и она действительно в нас присутствует. Вы знаете, вот человек, когда живет в этой жизни, и кто-то рядом, параллельно с ним живет, рядом тоже, который наблюдает за этим человеком, вместе они идут как по жизни, там, друзья или еще кто-то, или родственники какие-то. Вот. И человек, во-первых, он взрослеет, во-вторых, как-то меняется его, ну, может быть, даже положение, когда он становится там, ну, вначале там простой рабочий, да, потом бригадир, потом там вдруг начальником цеха стал, вот, потом там замдиректора завода дорос. Поменялся ли он, поменялось ли его отношение? Наверное, поменялось. Поменялся ли он внутри сам? Он-то, наверное, остался таким, но, к сожалению, обстоятельства, которые вокруг него сложились, они в каких-то моментах заставляют действовать так, что люди считают, ты очень сильно изменился. И людям со стороны действительно так кажется. Я-то ощущаю, что я внутри остался такой же, что во мне ничего не появилось. Вот. А им кажется, что по-другому. Вот мы раньше часто встречались, а сейчас мы перестали встречаться. Почему перестали встречаться? Не потому, что я горделивый стал, и не потому, что я, допустим, этого не хочу встречаться. Взрослый стал, старый стал, уставать стал, тяжело стало. И уже начинаем искать оправдания в пробках, что для того, чтобы куда-то встретиться, надо куда-то поехать. А поехать это уже проблематично. Потерять в дороге надо столько времени. Вот если по молодости, допустим, надо было там съездить в Волоколамск за рулем самому, то 2 раза в день мог съездить, и это было не тяжело. Трафик другой был даже, да, правильно, он был другой, но я был другой, молодой был. Вот. Не от того, что я стал сейчас меньше любить Волоколамск или еще что-то. Вот. Но сейчас уже даже с водителем не всегда. Как представишь, сколько сидеть надо в машине, пока ты вот будешь ехать. Хотя ты этой дороги, может быть, и не заметишь, там задремал или задумался о чем-то, она пролетела так же быстро. Но вот тут уже в силу такого внутреннего состояния, это абсолютно не гордынь. Так вот из гордости получается. Людям, может быть, кажется, ну а нам что, ну надо принять. Да, наверное, город. Наверное, где-то вот Господь кому-то открывает в нас со смирением принять замечание, посмотреть внутрь, потом себя заглянуть. Ведь в конкретном отношении чего-то, наверное, нас считают гордыми. Ну и честно посмотреть и сказать, а вот есть ли это во мне или нет. Ну, иногда, если мы объективно бываем, то, наверное, что-то в нас и присутствует. Не зря так говорят люди.
У нас есть звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос.
Хорошо.
Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас очень внимательно слушаем.
Добрый вечер.
Добрый
Добрый
вечер.
вечер.
У меня такой вопрос. Вот пример. Человек гордится, он напрягался, не спал ночами, изучил 20 языков, 3 высших образования, старался, что-то делал. Если он этим как бы гордится, значит он в гордыне. А другой в это время спал, ел, ничего даже не выучил даже таблицу умножения как надо. Так прожил всю жизнь, этот выходит смиренный. Так получается.
Спасибо за вопрос. В общем-то, знаете, ведь у каждого в своей жизни цель есть к чему-то. Для чего человек изучал эти 20 языков? Для того, чтобы потешить свою гордыню и сказать, что вот а я такой, я 20 языков знаю. Вот. Или он их изучил для того, чтобы принести какую-то пользу окружающим его людям, близким своим, своему отечеству, как бы это высоко ни звучало. Вот. Или тот человек, который, ну, ему это, во-первых, не нужно было, он занимался своим делом, вот, может быть, не хватал звезд с неба, но честно трудился где-то на заводе, понимал, что, ну, языки ему, в принципе, не нужны, но он был хорошим токарем, вот, и он умирает совершенно спокойным, радостным человеком, что он достойно прожил свою жизнь, вот, а когда мы учим 20 языков, этим потом гордимся, и считаем, что мы выше всех окружающих. Ну и знаете, опять это не наше достоинство. Это Господь дал нам возможность выучить 20 языки, 20 языков. Вот. Если бы, во-первых, Господь этого не хотел и считал, что нам этого не нужно, Он бы нам этого не дал. Вот. А потом ведь в одночасье можно все этого лишиться. Мы видели, как люди становятся и слабоумными, и забывают, независимо от их образования, которого они достигали, становятся как дети, не забывая и те языки, которые они знали, и те научные монограммы, которые выпускали. Понимаете, это вот все не наше, все Божие. Вот если мы об этом будем помнить, тогда и гордости не будет, тогда и других не будем осуждать. В чем наше достоинство? Ну, выучили мы этих 20 языков. А пользы какой мы себе принесли, своему духовному росту? Вот. А вон монахи сидели в монастыре, никаких языков не знали, и Царствие Божие стяжали. Это в земле ковырялись. Вот.
Ну, еще
И в храм ходили.
нужно отметить, что талант, если Господь дает талант, выучить эти 20
Ну,
языков.
конечно, это
Ну,
талант.
был бы
Опять же,
грех,
я про
если
это
бы он
говорю,
их
что
не
это
выучил.
дар Божий, который Господь дал. Плохо, да, было бы, если бы вы не учили. Но когда человек выучил этим, начинает гордиться. Ну, Господь может забрать это в одночасье, посрамить человека. Строили Вавилонскую башню, хотели вот сказать, как боги. Ну и что?
Вот когда человек часто обижается и жалуется на жизнь, это тоже проявление гордости?
Ой, ну здесь, знаете, как гордость ли это, не гордость, неимение духовного какого-то внутреннего равновесия, неумение принимать волю Божью. Вообще, когда человек доволен бывает, когда он в своей жизни живет с Богом, когда он понимает, что ничто не может произойти без воли Божией. И если даже враг рода человеческого нас искушает, то, значит, Господь в какой-то момент попустил ему это сделать. Опять для чего? Для нашего, может быть, смирения, для того, чтобы мы задумались. Где-то гордыня, наверное, в нашем сердце появилась. Вот. Поэтому надо стремиться постоянно к духовному совершенствованию. А все остальное, оно приложится.
Вот что мы можем противопоставить гордыне? Вот есть, вспоминаем слова, да, Бог гордым противится, а смиренный дает благодать, смирение. Вот мне сказали, ты гордый человек. Я могу возразить, я могу промолчать. Я промолчу, но внутри-то я не соглашусь. Вот как действительно по-настоящему
Так вот мы только
смириться
что
вот с...
об этом говорили,
Да,
но
но...
загляните в себя.
А вот это взгляд в
Если вы,
себя, это что? Это анализ своей жизни.
ну не своей жизни, ведь гордыню, наверное, в каком-то конкретном случае проявляется, да, говорят, что почему гордый, не просто гордый, а почему ты гордый в какой-то вот мере, да. Ну, надо посмотреть, а почему я вот, может быть, действительно где-то оно присутствует. Ну да, на сегодняшний день я, наверное, вот увидел это, побороть на сегодня я все в себе. Этого не могу, но я стремлюсь, я очень прошу Бога, чтобы Господь мне помог. Опять, когда говорят, что у тебя тот грех, другой грех, ну, во-первых, спрашивал ли я у тебя о том, что грешен ли я, пришел ли я к тому или иному человеку на исповедь, если это священник, да, и пришел ли я к нему за советом в той или иной мере, или когда человек начинает мне высказывать свои какие-то пожелания, вот, и говорит, что вот, а потом говорит, что это воля, ты гордый, вот, противишься всему, вот, ну, не надо советовать, потому что в чужих глазах, в чужом глазу всегда сучок видим, в своем бревна не замечаем. Может, мы от своей гордости такие советы проявляем. Но Господь сам правит, положись на волю Божию, Господь откроет. Спорить, доказывать. Мне очень нравится, как всегда мой один друг говорил, когда меня спрашивают, верблюд ли я всегда отвечаю, да, двугорбый. Потому что если человек спросил, он уже убежден, что ты верблюд. Доказывать ему, что ты не такой, было бы неправильно. А когда мы начинаем
Уточнил, да, ты сказал.
доказывать, что мы не гордые, а когда нас обвинили в гордыне, ну, человек раз уже сказал, он уже в этом убежден, и объяснить ему этого невозможно. Ну и зачем смысл? Тогда, наверное, действительно гордыня появляется в нас, когда мы начинаем доказывать обратное. Ну, прими к сведению, чувствуешь, что в тебе этого нет. Ну и, слава Богу, живи дальше потихонечку. Самая лучшая лакмусная бумажка – это твоя совесть, которая тебя с Богом соединяет. Потому что кто лучше нас самих знает наши грехи? Только Господь. Никто другой. Потому что даже старец, который нас, может быть, начинает обличать, он же понимает, что мы-то знаем эти грехи. Для нас они, мы знакомы и ведаем мы их, но сил где-то нету. Ведь обличить — это одно дело, путь указать, как избавиться от того или иного греха. Вот это очень важно. А доказывать, ну, это, знаете, вот дураком назвали, что доказывать человеку, что ты не дурак. Это уже гордынька, а доказывать начинаем. Вот. Есть в тебе грех, чувствуешь себя виновным или не чувствуешь себя виновным? Обвинили тебя в воровстве. Что доказывать, что ты не вор? В суде, да, там, если это. А если тебя там друг какой-то сказал, ты вот там что-то украл у меня. Вот. Ты или
Доказательство надо
украл этот.
предоставить.
А что доказывать? Но он же убежден, что он это сделал. Вот. Знаешь, уже не совсем хороший друг, который не доверяет, если ты знаешь, что ты этого не делал. Понимаешь? Вот это вся жизнь, она так выстраивается.
Может быть, все-таки где-то нужно доказать свою
Доказывать надо
правоту.
себе самому. Вот. Надо, если ты прав, если твое внутреннее состояние говорит, что прав, соотнеси, во-первых, его со Священным Писанием, вот, потому что там есть истина. А все остальное, да, надо отстаивать правду Божию, надо отстаивать Церковь Божию, надо твердо стоять здесь. Вот. И то ведь Господь в Евангелии говорит, не мечите бисер перед свиньями. Вот. Надо давать той аудитории, которая готова это слышать. И когда люди готовы разговаривать, когда люди готовы слышать, очень часто бывает, особенно сегодня в Москве, когда проходят слушания в депутатских корпусах местных о строительстве того или иного храма. Вот. И всегда есть 2-3 человека там, которые оголтело кричат, что не надо. И вот как бы ты ни аргументировал, какие бы доводы ты ни приводил, положительные, неположительные, они им это не надо, они не слышат. Вот говорить надо тем людям, которые умеют слушать и слышать. А если тебя публика не слушает и не слышит, ну, отвернитесь, отрисите свой прах и идите. Вот так же, если друг, ну, если он настоящий друг, он выслушает, поймет. Если он не хочет слушать, что-то ему не доказывай. Вот, этого не будет. Но это не значит, что это присутствует в тебе.
Да. Есть еще один звонок от телезрителя. Давайте ответим на вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас слушаем.
Добрый вечер. Батюшка, добрый вечер. Не
Добрый
слышу.
вечер.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Может ли, вот у меня муж священник, могу ли я исповедоваться у него? То есть матушка, может ли матушка исповедоваться батюшке, своему мужу? А то нам сказали, что нельзя.
И вам правильно сказали, матушка не может исповедоваться у своего мужа. Вот. Она должна слушать своего супруга как главу церкви, а вот с грехами и с исповедью она должна идти к своему духовнику. Хорошо, если у вас и у батюшки один общий духовник, у которого батюшка тоже должен исповедоваться, вот, чтобы этот духовник мог знать вас, чтобы мог давать вам правильные советы в тех ситуациях духовных, которые возникают. Муж не может быть объективным, не в духовном руководстве, я имею в виду в таинстве покаяния. Вот. Не надо лишний раз, может быть, искушать ни муж жене, ни жене мужа. Вот. Поэтому в церкви есть практика, что батюшка свою матушку не исповедует так же, как не исповедует своих детей практически.
Спаси, Господи.
Во славу Божию, помоги Господи.
Есть еще один вид гордыни, это прелесть. Действительно, человек, который свято уверен в чем-то, что он умеет лучше всех делать, либо какие-то качества лучше других, и ему никогда ничего нельзя доказать. Есть и такое явление.
Есть, есть, безусловно. Житие Марии, да, египетской, костарец Зосимы, который сказал, ну вот я достиг святости, и лучше уже, больше уже, выше некуда, да, и Господь приводит его на Иордан, и приводит в пустыню за Иорданскую, и он встречается с Марией Египетской и понимает, что все, что он делал до того момента, совершенно пустое. Очень хороший мультик, мой мультфильм советский есть такой, да, про львенка, когда самый-самый-самый, да, вот, всегда есть кто-то, кто красивее тебя, всегда есть кто-то умнее тебя, всегда есть кто-то сильнее тебя. Вот, поэтому об этом надо всегда помнить, и помнить, что мы, еще раз, без Бога ничто, потому что Господь в одночасье заберет у нас все. И впадать в прелесть, это значит прельщаться, прельщаться дьяволом, который прельщает человека, тем, что человеку не принадлежит. Вот. Мы же не прельщаемся своими грехами, не гордимся ими. Вот, а это наше. А мы прельщаемся тем, то, что нам не принадлежит. Вот. Можно гордиться чужой машиной, да, но мы же не гордимся ей. Вот. Можно гордиться чужим домом, но мы же им не гордимся. Мы благодарим Бога за то, что есть у нас. А если вот видим что-то хорошее на стороне, то, может быть, даже и не радуемся за тех людей, а вот зависть у нас начинает присутствовать в нашем сердце. Вот это плохо. Не надо допускать этого.
Легко сказать, не надо допускать. Вот в какой-то момент семя зависти, да, сеется в душе человека. Вот я вот, допустим, бывает, и каждый из нас замечал, как это происходит. Ты начинаешь завидовать, и ты думаешь, что это грех, но все равно чувство разжигается, разжигается. В этот момент что нужно делать, чтобы не давать греху вот, полностью заполнить все вот, естество человека?
Ой, завидовать надо тому человеку, который Царствие Божие наследовал. Вот, читаешь жития святых, мне очень нравится читать какие-то, особенно наших современников, да, ну, скажем, со времени, не сегодня, может быть, живущих, потому что о них еще пока не пишут, а вот о тех, кто жил совсем недавно, и, может быть, в общем-то, в твое время, но ты не был с ними знаком, как Господь вот, не видел, но сейчас их уже нету. Сейчас много таких подвижников проявляется, и о них пишутся книги, вот, и там показывается, они совершенно нормальными людьми и со страстями, и с грехами, и с чувством юмора, что очень часто тоже хорошо, понимаете. У нас, когда жития святого пишут, то он какой-то не от мира сего уже с детства, поэтому в нем ничего такого не присутствует, только все правильно. А ведь любой святой человек – это прежде всего человек, и ему присуще все. Безгрешен только один Бог. И каждый святой, наверное, был грешен. И святым стал, потому что он ощущал свою греховность. Чем святее человек становится, тем больше ощущает свою греховность. И наоборот, чем больше падаем, тем больше ощущаем себя в состоянии святости. Так вот, если мы будем, вот почему мне нравится, но когда ты смотришь на их жизнь, которая вот, не на поверхностность, а на внутреннее делание, о котором, в общем-то, пишется, или фильм какой-то смотришь, на то внутреннее делание, которое они совершали, вот чему надо завидовать, вот к чему надо стремиться, вот человек Царствие Божие через это наследовал, вот, а я, к сожалению, вот в силу своей греховности, своей немощи, вот я этого не могу, вот он был счастливый, он имел радость общения с Богом, а я этого не могу. Я видел, допустим, монах, который священник, и за штатом был, и не имел ничего. Вот. Но вот он был счастлив, люди вокруг него были счастливы. Ровно ли все было? Наверное, не все ровно было. И страсти бушевали. Это как его. Но я смотрел и всегда говорил, что вот замечательно. К сожалению, я так вот не могу. Почему я так не могу? Почему мне Господь не дал такой где-то простоты, еще чего-то? Почему какая-то мудреность присутствует в моей жизни? Вот. Мы всегда мудрим чего-то, а ведь где мудрено, там нет ни одного ангела, а где просто им их состо. Вот к этому надо стремиться.
Ведь когда мы смотрим на тех людей, у которых все хорошо, и вот ваш пример, завидовать тому, кто стяжал Царство Небесное, но нет ли в этом некого, может быть, такого, как самоедство? То есть, правильно ли вообще вот, так себя как-то уничижать, постоянно с кем-то сравнивать и так далее?
А не надо уничижать себя, не надо с кем-то сравнивать. Надо ведь искать свой путь, видеть тех людей, которые явили пример. От кого-то, от одного, может быть, что-то взял, от другого, другое что-то взял. Выбери свой путь к спасению. Священное Писание есть, оно тебе показывает, как идти. Вот. Но там же разные люди тоже и по Священному Писанию, которые приходят к Богу и принимают Бога. Каждый своим путем идет. Так и здесь в жизни. Ну, а заниматься только самоедством, тоже нельзя. Надо уметь радоваться жизни. Почему? Ведь церковь говорит, мы должны плакать о грехах. Мы должны плакать о грехах, должны плакать на исповеди. Вот. Но мы должны вот это, плач о грехах, плач о своем, может быть, недостоинстве, он должен все-таки еще и давать радость общения с Богом. Мы должны видеть красоту Божию, мы должны радоваться милости Божией, которую Господь дает нам, дает здоровье. Можно быть богатым и совершенно больным человеком. Счастлив ли он? Абсолютно несчастлив. Вот. Ну, конечно, наверное, это лучше, чем быть больным и бедным. Но если ты имеешь в себе веру и принимаешь как волю Божию, то и страдания даже в бедности ты переносишь лучше, чем в богатстве.
Отец Алексей, еще один звонок от телезрителя. Хорошо. Давайте ответим. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот такой вопрос. Видела по телевидению, что венчались Пугачёва и Галкин. Я очень удивилась, разве такое возможно? Ведь она уже была венчана с Киркоровым. Почему православная церковь наша допускает такое венчание?
Вы знаете, к сожалению, я не могу комментировать данного вопроса. Почему? Потому что я только слышал об этом, не имею полноценной информации ни о том, какой священник это делал, тем более, что им мотивировало, имеет ли она право. Но церковь иногда допускает второй брак, и даже иногда третий брак допускает церковный. Вот. Но для этого, получается, это решает не священник, принимает решение, а правящий епископ, который благословляет или не благословляет, рассматривая те вещи, которые есть. Ну, поэтому мне очень сложно давать оценку тому, что произошло. Я не знаю всех деталей, поэтому, ну, наверное, что-то двигало тем священником, который это делал. Почему-то он принял такое решение. Вот если это правильное решение, слава Богу, если это неправильное решение, то он все-таки, Господь ему дал власть отвечать, за которую он потом придется перед Богом. Поэтому пусть он, раз он принял такое решение, значит, пусть посмотрим, как они жить будут.
Вроде живут.
Ну, слава Богу, дай Бог.
Когда ты видишь, что человек, близкий тебе человек, скажем так, даже родственник, заблуждается, допустим, даже в том же грехе гордыни, и что-то нужно ему сказать. Но он этого не слышит, потому что он считает, что он прав. Или какая-то некая, может, вид прелести сейчас вот этим человеком владевает, и поэтому он не слышит. Вот что делать в такой ситуации, если ты хочешь помочь человеку и без осуждения хочешь указать ему на его грех?
Ну, во-первых, это как у человека можно об этом сказать в доброй беседе. Вот если вы действительно родственники или там близкие друзья, которые, ну, если человек услышал, слава Богу. Вот, если человек не услышал, не захотел этого слышать, ну, настаивать, а может, мы сами не правы. Вот, а может, как раз в нас гордыня, что мы в нем что-то видим того, чего вот в нем нету. Почему, когда по отношению к нам это неправильно, а по отношению нас к другим, это должно быть всегда. Вот, где вот это мерило правильности-то оно?
Это сложно.
Поэтому, да, понять, относись, да, к человеку, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. Вот. Хотелось бы тебе, чтобы тебя там постоянно в чем-то обвиняли, или там чему-то учили, чему-то наставляли. Вот, всегда говорили, ну, ты здесь не прав, а надо так. Вот. А ты видишь, что это твоя жизнь. Я считаю, что я так должен делать. Вот. Всегда ли мы слушаем своих родителей, которые нам говорят, что в жизни ты должен поступить так, 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 так. Нет, все-таки это моя жизнь. Я вот я вас слушаю, да, но я пойду своим путем. Потом проходят годы, да, когда мы оборачиваем, как они были правы, что вот там, может быть, надо было вот прислушаться. Но это же наша жизнь, которую мы проживаем. Так и здесь. Но, может быть, человек прав. Может быть, мы не правы, может, мы опять не до конца знаем ситуацию, в которой все это происходило. Вот. И когда мы начинаем беседовать с человеком, если он готов открыться, вот, он как-то поясняет, может, ну, тогда мы понимаем, что да, может быть, и я так же поступил. Если он все-таки не прав, и он вменяемый, то он услышит это. Еще раз говорю, говорить надо человеку, который хочет слышать. Когда венчаю молодую пару, там, или, может быть, не очень молодую, я всегда говорю, что, знаете, ведь самое главное в семейной жизни иметь любовь, но любовь в понятии не той, которую учит нас современная жизнь, современное общество, а любовь жертвенную, которую показал Господь Иисус Христос. Вот любить до жертвы друг друга, не до страсти, как это сейчас делается, потому что страсть, она прошла, и все, и казалось бы, любви нету. Вот. Постараться через вот эту жертвенную любовь возрастить уважение друг к другу в семейном браке. И если появляются какие-то проблемы, то научитесь слушать и слышать друг друга. Мы иногда даже слушаем, но не слышим друг друга. Вот это ужасно. И когда нет вот этого умения слушать и слышать друг друга, тогда и семья начинает трещать по швам, начинает разваливаться. А там, где Господь дает мудрость одному и другому, мудрость услышать, выслушать, понять и, может быть, даже где-то и простить, вот такие семьи, они совершенно счастливые. Да, у них в жизни, может быть, все было. Страсти бушевали, и все. Но вот это умение преодолеть все это через умение слушать и слышать, оно дало возможность им прожить счастливую совместную жизнь, вот, и встретить старость.
А вот если продолжать семейную тему, семейные вот эти вопросы, когда, допустим, ты видишь, что человек не прав, твой близкий, твоя жена или муж, и ты хочешь как раз вот здесь вот нужно действительно продавить этого человека, сделать вот так, как ты считаешь нужным, и, наверное, скорее всего, это будет правильно. Но в этой ситуации...
Сережа, вы сами сказали, скорее всего, это будет правильно.
Ну, вот это будет правильно, вот, да.
Но... А может быть, этого не будет правильно.
А как беседовать, продавливать?
Учитесь говорить с друг другом. Не на повышенных тонах, не на эмоциях, а учитесь мотивированно объяснять друг другу, почему нужно сделать то-то, то-то, то-то. Вот. И умейте, еще раз говорю, жертву, ведь любовь – это жертва. Вот. Иногда жертвовать своими амбициями, своими гордостью, может быть, даже своим чувством правоты. Наверное, твердым надо быть в отношении веры, в отношении семейных уз, семейного брака. Здесь надо проявлять твердость. Все остальное, оно, как говорится, надо быть в семье толерантным по отношению к своему второму человеку, который рядом с тобой живет. К мужу или к жене, у супруги должны как-то вот уметь находить всегда компромисс. Разругаться легко, а чаще всего ругаемся на пустом месте. Проходит какое-то время, и казалось, Господи, как все это все было мало. Потому что ведь из-за каких-то больших и глобальных вещей люди ругаются редко. А ссоры в семейной жизни начинаются с того, о чем потом буквально там уже через день ты и вспомнить не могут, о том, с чего все это началось. Вот этому надо учиться, что не допускать этого, слушать. Ну, иногда где-то, может быть, да, надо и уступить на каком-то этапе. А как говорят, мудрая жена как делает? Она всегда говорит, да, делает по-своему. Вот это тоже так надо. Иногда, может быть, с мужем надо согласиться. Вот. А Господь, Он сам все положит. Умейте полагаться на волю Божью. Вот можно проявить свою волю, можно настоять в своей воле. Но мы всегда забываем, когда просите, просите, Господи, не моя, но твоя воля пусть будет в той или иной ситуации. Даже вот сегодня я хочу что-то в семье изменить, что-то сделать. Мне кажется, это к лучшему будет. Но пусть это будет твоя воля. Если воля твоя будет, оно потихонечку, но все пройдет и получится так, как я хочу. Если нет твоей воли, Господи, вот пусть этого не совершится никогда. Научитесь принимать эту волю. Тогда все будет хорошо.
Отец Алексей, вот давайте попробуем разобрать такой пример, который совсем недавно был, наверное, во всех СМИ. Это вот случай с зимней Олимпиадой. Как раз очень много сейчас говорится о патриотизме, о гордости за страну и так далее. Мы не будем вдаваться в политические эти вопросы, это нас не касается. А в этой ситуации, вот здесь есть ли какой-то момент гордости отказаться от этого, от этой поездки, либо поехать туда, смириться с решением, доказать правоту или не доказать. Вот на этом глобальном примере можно как-то применить то, что, о чем мы сегодня говорили?
Вы знаете, сегодня все средства массовой информации все это обсуждают в последние дни. Вот. Я считаю, что позиция президента правильная, что, ну, это дело каждого олимпийца, который будет принимать решение, ехать ему или не ехать. выступала одна из фигуристок, да, которая сказала, что я не поеду. Вот. Как мои коллеги, когда ее спросили, а как остальные, я говорю, не знаю. Ты... Каждый должен принять решение для себя. На мой взгляд, я бы вообще в этом уже даже не спортивном, а политическом цирке не стал бы принимать участие и унижаться. Ну, во-первых, правильно говорят, что
то есть здесь какой-то элемент гордости присутствует.
Будут ставить палки в колеса, да, вот. А если даже и не будут ставить палки в колеса, то потом это все равно используют, чтобы противостоять тем людям, с которыми ты вместе тренировался, вместе что-то делал, вот, твоей стране, твоему отечеству. Ну, не знаю, все-таки вот гордость, она когда за себя и за свои грехи, она это одно дело. Когда гордость за свое отечество, за те достижения, которые у нее есть. Вот. Но не гордимся же мы за наш футбол, в который, ну, не умеем играть, да. Мы всегда гордились за наших хоккеистов, гордились за наших фигуристов, которые выкладывались, трудились, ну и многие другие спортсмены, которые вот, трудились для того, чтобы что-то получить. От того, что сегодня они поедут, даже завоюют медали, да, и опять получат эти медали, и сделают из них там героев, что вот они пошли против системы, еще против чего-то, а через год или через два отберут эти медали, потому что нашли, как сейчас мы видим, по отношению к нашим олимпийцам, у которых сейчас начинают отбирать медали. Еще раз, дело совести каждого. По мне так надо было принять консолидированное решение, что мы не едем. Кому чего доказывать? Это вот человек, если он талантлив, он талантлив, ему не надо никому ничего доказывать. Вот. Ну, не стал человеку олимпийским чемпионом, зато он там трехкратный, четырехкратный чемпион мира. Вот. Но он уже доказал все, что здесь было. А мало ли что там на соревнованиях случайность какая-то, и ты не стал чемпионом. Ты уже трижды доказал, что ты чемпион мировой. Ну, олимпийским, ну, это уже гордыня наша, мне кажется, проявляется.
Хорошо. Вот мы говорим о том, чтобы вот как победить гордость, и это на самом деле очень важный момент, когда действительно вот эта борьба, это вот любовь к ближнему. Но не всегда это получается. Например, когда идет какое-то соперничество, например, на той же работе, когда ты видишь, что человек не справляется или еще что-то, или ты просто не можешь принять это решение, либо он тебе просто неприятен. Оно есть какое-то общее дело, нужно что-то делать, нужно добиваться результатов, и от тебя этого ждут, и от него тоже ждут. Вот как в таких трудных ситуациях житейских и, наверное, несколько рабочих действительно любить этого ближнего?
Каждый на своем месте должен честно делать свое дело, которое делаешь конкретно ты. За то дело, которое делает твой сосед или твой соработник, он ответит сам. Вот. У отца Иоанна Крестьянкина в одной из записей телевизионных, ну, такая на камеру, на любительскую тогда было снято, вот, проповедь в Михайловском соборе, он в Печерском монастыре проповедует, и там у него есть такие слова. Вот церковь, Бог любит нас, учит нас любить всех, всех вокруг нас. Возможно ли это человеку? Нет, человеку это невозможно. Должны ли мы это делать? Должны. Почему? Потому что мы христиане, потому что мы должны это делать, потому что мы христиане. Любить человека, который идеален в наших глазах, это легко. Любить того, кто любит тебя, это легко. А вот любить того, кто, может быть, как нам кажется, не совсем соответствует чему-то, нашим каким-то стандартам, это очень сложно. Ведь даже грешника, понимаете, мы любить должны. Грех ненавидеть, а грешника любить должны. Вот учиться надо этой любви.
Очень сложно, на самом деле, да, есть такое выражение, да, осуждать грех, а не человека.
Ну, ведь не зря же говорят, Царствие Божие, оно не широкая дорога такая, мощеная, вот, да. А это, мало того, что узкий, тернистый путь, по которому надо пройти, и поцарапаться, и споткнуться, иногда где-то, может, и ногу, руку сломать, вот, но потом встать, подняться, подлечиться и дальше идти. Вот. А если человек испугался, остановился на каком-то месте, хорошо, что если остановился, а если не побежал потом обратно на ту широкую дорогу, которая, к сожалению, ведет совершенно в другую сторону. Вот.
Вот я вспоминаю один случай, когда одного старца спросили, я не буду дословно уже не помню, не передам, но вот в общих чертах спросили, кто самый смиренный человек вот в обители. Обитель была, где очень было много старцев, монахов. Он сказал, это повар на кухне. Говорит, как же так? Тут вон сколько молитвенников в монастыре. Он говорит, так это вот человек, который обладает недюжей силой, характером, что если бы ему что-то сказать, он мог бы убить, а он вот столько лет смиренно переносил вот эти все свои тяготы и боролся. И вот, вот он достойнее всех. Вот Царство Божие, как это есть выражение, да? Царство,
гордым противится.
Нет, нет, Царство Божие силой берется. Вот так вот. Такой тоже очень интересный момент. Но если мы говорим вот о смирении, да, но я по себе знаю, и каждый телезритель со мной согласится, ведь тяжело смириться, ну невозможно. Это промолчишь ты, но вот, вот это чувство смирения, вот что оно на самом деле означает, где это смирение действительно смирение и добродетель, а где это просто какое-то вот лицемерие или, может быть, какие-то вот прогибы непонятные.
Ну, если после твоего смирения у тебя в душе страсти бушуют, то, конечно, это прогибы. Ну, конечно,
может,
это
может где-то вот нужно промолчать, ты молчишь только ради того, чтобы промолчать. Это будет ли это смирением?
Ну, по крайней мере, это будет шажок, может быть, к тому стяжанию того смирения, которое должно быть. А смирение, это когда беззлобие появляется, когда раздражительность потом в сердце не присутствует.
То есть неравнодушие будет?
Нет, нет.
А как вот добиться этого чувства?
Трудиться, молиться, просить у Бога. Ведь все, что это все дар. Как научиться молиться? Просить у Бога: Господи, дай мне дар молитвы. Я очень хочу, но для этого я вот тружусь, я пытаюсь, я молюсь, получается, не получается, я молюсь, я стараюсь. Укажи мне правильный путь и дай мне дар молитвы, чтобы почувствовать эту молитву. В нужный момент Господь увидеть наш труд даст. Любовь, что такое любовь? Как любить? Как, Господи, научи меня это любить, тебя очень прошу, научи меня. Вот имейте желание, просите у Бога. Как говорят, для курящего человека оптинские старцы учили, говорят, это как его. Ты, говорит, что просишь, когда курить хочешь бросить? Прошу, чтобы бросить курить. Так ты не проси у него курить бросить у Бога, ты проси желание, чтобы Господь тебе дал. Когда у тебя появляется желание к чему-то, ты его добиваешься. Вот когда мы чего-то в жизни хотим добиться, мы горы сворачиваем на своем пути, преодолевая все. Вот. А если у нас желание такое, ну, может быть, все-таки оно не совсем нужно мне этого делать, то тогда, и, значит, желание у нас не исполняется, то, чего мы хотим.
Вот про желание чего-то добиться. Вот если человек ставит себе какую-то цель в жизни и к ней идет, идет и, может быть, где-то не всегда, может быть, честными путями, но добивается этой цели, да, какой-то, может, ему Господь даже дал таланты какие-то, чтобы этого достичь. А как это называется? Вот, действительно, как правильно вот построить свою вот эту жизнь, чтобы ты действительно шел к своей цели и шел ровно, спокойно. И
может того, быть, ровно и спокойно, этим. Сережа, это не получится. Ровно и спокойно, это вот когда ты уходишь от мира и пытаешься найти вот эту равновешенность в природе еще где-то. Один, почему старцы уходили от людей на какой-то момент, чтобы вот стяжать в себе вот этот дух мира, и потом, чтобы уже ничего не раздражало. Вот. Показатель правильности — это ваша совесть должна быть. Если где-то ты переступаешь через кого-то, если где-то, добиваясь своей цели, ты кому-то делаешь больно, удовлетворение в конце жизни от того, что ты добился, все равно не получится, потому что вот это будет тебя на твоем смертном одре будет вспоминаться. Вот именно то, что ты вот тогда, то вот это в достижении своей вот этой великой цели, которую сейчас вот ты тогда сделал больно одному человеку, другому человеку, переступил через тот моральный принцип. Вот. Надо все-таки, самое главное, если мы считаем себя верующими людьми, стараться не поступаться нашей вере. И каждый свой поступок, в общем-то, стараться относить, прежде всего, с совестью своей, конечно, со Священным Писанием.
Алексей, еще один звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Я могу говорить, да?
Можете.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Задавайте вопрос. Мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. Простите меня, вторая дорога Божия Наталья. Ну вот, включила, я не успела с самого начала эту самую передачу послушать. Разговор шел о том, что вот плач и слезы получаются на исповеди, да? это действительно так. Вот каждый раз, когда я исповедуюсь, хоть в конце, но у меня все равно начинается вот такое вот состояние, я как бы слезы и комок в горле. И мне вот не совсем это, как сказать, ну, приятно перед батюшкой, что у меня такое состояние. Как вот избежать этого? И каждый раз, когда в следующий раз иду я на исповедь, у меня страх, что я опять расплачусь. Потому что однажды, когда была в Дивеев, там батюшка вообще меня как бы от себя, ну, отодвинул, сказал: «Матушка, идите». Я поняла так, что я не могу исповедоваться, когда у меня плачу и... Как правильно
это? Вы знаете, как плакать, конечно, надо о грехах, но когда вы стоите на исповеди и думаете о том, как бы мне не расплакаться, а не о том, как бы мне покаяться и принести покаяние, вот это, наверное, уже тоже какая-то чуть-чуть маленькая гордость присутствует в вашем сердце. Вот, потому что думать надо в этот момент совсем о другом. Думать надо о грехах. Если мы плачем, о чем мы плачем? О грехах плачем, то к чему эти слезы ведут? К тому, они должны вести к исправлению нашей жизни. А если мы только плачем и жизнь свою не исправляем, и грехи-то одни и те же постоянно на исповеди, вот, то тогда смысл в таком плаче какой? Вот, мы должны уметь совершенствоваться. Надо уметь и плакать, и веселиться. Иногда человек на исповеди стоит, рыдает, а тут же к чаше пошел, вот, всех локтями растолкал, вот, одному огрызнулся, другому нахамил, вот я первый должен подойти, вот, и со смирением уже, вот, отплакавшись, стоит, сложив руки на груди, к святому причастию. Вот, тогда
показушность
ноль, да, такая, ноль, да, этим слезам, которые у нас выступали, ноль нашему причастию, к которому мы пришли. Вот, лучше бы этого не было ничего в нашей жизни. Умейте плакать тогда, когда надо, плакать о своих грехах. Но не от состояния того, что я плачу, от того, что я сейчас разрыдаюсь и не смогу ничего сказать. Вот. Плакать надо о конкретном грехе. Вот этот грех во мне есть, я о нем плачу, рыдаю, может быть, даже не столько внешне плачу, сколько внутреннее сердце мое, душа моя плачет и рыдает об этом грехе. Так что вот, что я могу вам посоветовать. Думайте не о плаче, о том, что вы сейчас пойдете плакать, а думайте о грехах. Заплакали, не можете говорить: отойдите, успокойтесь. Подойдите еще раз к батюшке, когда успокоитесь, скажите: батюшка, вот я согрешила тем-то, тем-то, тем-то. А, к сожалению, сил у меня, вот плачу об этом, рыдаю, исправиться не могу. Помолитесь, батюшка, о том, чтобы Господь дал мне силы избавиться от тех грехов, о которых я рыдаю день и ночь. Вот. А батюшка помолится, глядишь, потихонечку, через одно, другое, от одного греха избавимся, от другого, и потихонечку пойдем вот по этому пути духовного совершенствования.
Да, у нас время передачи, к сожалению, подходит к концу. Вот я даже для себя некоторые выводы делаю, это то, что обо всем можно помолиться, Господа попросить. Вот есть проблема, тяжело, гордишься, не соглашаешься. Просто молиться и просить через силу. Получается так?
Молиться, просить, прежде всего, конечно, любовь к Богу иметь. Понимаете, вот если мы не будем иметь любви к Богу, то тогда не будет ни молитвы, не будет, ни смирения не будет, ничего не будет. Вот Бога, но научимся, когда любить окончательно, тогда и волю Божию принимать будем, и грешить постараться не будем. Вот прежде всего любви надо просить, любви к Богу, а там уже приложится все остальное.
Отец Алексей, я попрошу вас обратиться к телезрителям вот с каким-то наставлением, словом, потому что пост уже в самом разгаре и скоро уже праздник.
Дорогие мои телезрители, дорогие мои братья и сестры, что хотелось бы пожелать? Ну, мы часто встречаемся с вами в дни постов. Вот, сегодня тоже пост идет, рождественский, но это пост радости, пост ожидания, замиранием. Ждем того момента, когда ангелы возвестят о рождении Христа Спасителя. Как и тогда замирала природа, так и сейчас наше сердце находится в замирании. Чего хотел пожелать бы? Чтобы Господь укрепил вас пройти через самое главное искушение рождественского поста, празднования Нового года. Вот, чтобы это, если кто-то и празднует, отмечает, чтобы это не... перерастало в какое-то безумное веселье. Помните о том, что это последние дни рождественского поста. Если кто не празднует, может быть, в молитве провести это время, потому что все-таки, как ни говорить, а начинается новолетие, Новый год нашей с вами земной жизни. Вот. Поблагодарить Бога за то, что прожили предыдущий год, за то, что начнется. Вот старайтесь жить всегда с Богом. И поститься. Пост должен быть, вести человека к совершенствованию, к духовному возрастанию. Если этого нет, то тогда подумайте сами, зачем тогда все это, то, что мы в нашей жизни делаем. Чтобы Господь укреплял, помогал каждому из нас, чтобы умели мы поститься, приобретая в эти дни какие-то, может быть, духовные радости. Ну, а самая большая радость будет праздник Рождества Христова не от того, что мы съедим там чего-то мясного и вкусного, а от того, что, от сознания того, что вот Христос родился ради нашего с вами спасения. Что вот, чтобы пост подготовил нас так, радость в нашем сердце была бы, когда мы придем в этот день в храм и почувствовали действительно рождение Христа, Спасителя, как это ощутили те и ангелы, и пастухи простые, которые пришли в эту пещеру, где родившийся ради нас Христос, Спаситель, лежал, царь мира, в убогой пещере, в убогих яслях. Вот на ней испытывали радость, и чтобы мы духовными своими ушами и очами и видели, зрели Бога, и слышали вот эту славу Вышних Богу и на земле мир, чтобы мир водворился и на земле, и внутри каждой нашей души.
Отец Алексей, благодарим вас за эту прекрасную беседу и надеемся, увидимся совсем скоро, может быть,
Спасибо, Господи, Сергей, спасибо, Господи, дорогие телезрители.
Дорогие друзья, я напоминаю, что в гостях у нас был настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, архимандрит Алексей Воложанин. А я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.